Глава 13. «Вот уже неделя, как исчез Макалу. У тебя есть что-нибудь новое?» Они опять сидели не в кабинете у адмирала, а в комнате для совещаний. Здесь адмирал мог откинуться на стул и расслабиться, затягиваясь трубкой. Но хотя его тело отдыхало, разум был все так же остер, и Трой поежился под его проницательным взглядом. «Не так много, как мне хотелось бы», — сказал Трой, вытаскивая пачку бумаг из лежащей перед ним папки. «Единственное, чем мы располагаем, — это дополнительные вопросы».
«Какие?»
«Первый и самый главный. Зачем полковнику потребовалось убивать Алана Харпера, электронщика из лаборатории?»
«Ты уверен, что убийца он?»
«Полиция настолько уверена в этом, что выписала ордер на его арест. Макалу абсолютно не пытался замести следы. В ближайшей к его дому аптеке нашелся подложный рецепт на его имя. Рецепт выписан на большую дозу гидрохлорида стрихнина, того самого, что был найден в молочных пакетах. Графолог утверждает, что рецепт написан самим Макалу, а доктор вспомнил визит Макалу несколько месяцев назад под предлогом проверки секретности.
И тогда же он мог сунуть в карман рецептурный бланк.
Верно, но при всей очевидности связи Макалу с убийством нам абсолютно не ясен его мотив. Однако я хочу проследить, чем он занимался в лаборатории UX Electronics. Я уверен, что есть связь между золотом, исчезновением Макалу и убийством. Вас уже информировали, чем занимается лаборатория?
Нет, но я по твоему предложению отправил запрос соответствующим властям. Они ответили, что я проверен и имею право на получение любой засекреченной информации по проекту, который они назвали «Гномон». Так что можешь мне рассказать, чем они занимаются и как это связано с нашим делом.
Так будет гораздо проще изложить мои предположения. Позвольте взглянуть на разрешение.
Адмирал вынул изо рта трубку и откинулся назад в настоящем или деланном изумлении.
Я твой начальник, мой мальчик, и можешь поверить мне на слово.
Не имею права, сэр, — серьезно отозвался Трой. Но я мог бы связаться с генералом Стрингхэмом.
«Нет необходимости. Вот разрешение».
Он вынул конверт из кармана куртки и передал через стол. Трой открыл конверт, чувствуя, что он выдержал экзамен, хотя не предполагал, что подвергается ему. Прочитав документы, посмотрев на подпись, он вернул конверт.
«Эта комната защищена от подслушивания, адмирал?»
«Проверяется дважды в день. Можем считать, что защищена».
«Хорошо. Итак, ученые в этой лаборатории построили машину времени».
«Я бы попросил тебя сохранять серьезность», — нахмурился адмирал.
«Никогда в жизни не был серьезнее. Она еще дорабатывается, но уже построена и действует. Вопрос в том, как ее хотел использовать полковник Макалу. Харпер мог в этом участвовать, поскольку он хорошо разбирался в работе машины. Его убийство, возможно, объясняется тем, что он знал о планах полковника, а также знал и о том, что собирается делать с золотом полковник Макалу.
Если машина времени работает, а я воспринимаю сейчас эту гипотезу, не рассматривая всех ее невероятных последствий, то я немедленно могу предложить хороший план. Можно послать золото назад самому себе. Так можно сделать состояние. Инвестируй его из 10% годовых, и меньше чем за 13 лет капитал утроится. А послать его на 30 лет назад? Ха.
Адмирал вытащил калькулятор и быстро пощелкал кнопками.
Вот тебе и ответ, Трой. За 30 лет 10 тысяч дадут? Ого, больше 174 тысяч долларов. А золото у него гораздо больше 10 тысяч долларов. Вот тебе и мотив.
Возможно, сэр, но машина времени не работает назад. Она посылает предметы только в будущее.
Тогда не проходит. Адмирал нажал сброс и сунул калькулятор в карман. Что еще удалось найти?
Кое-что. Капрал Мендес не замешан. Он грубил мне, поскольку Макалу сказал ему, цитирую, «Там сильно нарывается какой-то нигер из военной полиции. А вот расследование, которое я запустил насчет полковника, принесло кучу информации». Он постучал по толстой пачке бумаги. «Здесь основные сведения. Разрешите мне доложить о самых важных. Прежде всего, Макалу врал в сведениях о себе еще с момента прихода в армию. Он поступал на офицерские курсы, но провалился из-за плохого школьного аттестата и неудачи на экзаменах.
поэтому он выслуживался, с трудом перебираясь от звания к званию. Далее, каждый, с кем он общался, знал, что он происходит из знатной южной семьи, пережившей упадок после гражданской войны. Он про это прожужжал уши всем, кто соглашался слушать. Его семья гордо хранила свое историческое имя и была в родстве со знаменитейшими фамилиями Юга. Среди его предков — генерал Конфедерации Бен Маккаллоу. Благородная история. Действительно. Что здесь не так? Все. Все вранье. Полковник выходец из Белого Отребья, и со своими родичами он не знается с тех пор, как ушел из дома. Они все, можно сказать, захребетники и паразиты, и все, кого мы нашли, живут на пособие. Что же здесь недостойного? Парень из глубинки пробился наверх. Американская повесть об успехе. Не совсем. Маккалло очень старался скрыть от всех свое происхождение, а сам скрыться от родичей. Насколько нам известно, только один из них его разыскал и нанес ему визит. Двоюродный брат, который приехал к нему в Форт-Дикс. Маккалло так его вздул, что тот 3 недели провалялся в больнице. Речь шла о судебном разбирательстве, но братец снял обвинение и уехал домой. Ходили слухи, что от брата откупились приличной суммой.
«Он мне все меньше и меньше нравится, ваш полковник. Еще что нашли?»
«В прошлом году у него объявились интересы, не вяжущиеся с его биографией. Вы помните, он никогда не читал, никогда не покупал книг, в кино не ходил и даже телевизор не смотрел. Все переменилось сразу и вдруг. Он начал покупать книги, ходить по музеям и библиотекам, и мне очень любопытно, почему». Ребята из ФБР запустили в компьютер все, что мы нашли, и теперь обсчитывают тренды, тенденции и что-то там еще, что может помочь понять мотивы его поступков. А через час у меня встреча, которая может многое прояснить. Трой встряхнул письмом. Полиция перехватывает всю почту, которая приходит Маккаллоу. Вот это письмо пришло с утренней почтой. Куратор из Смитсоновского института немедленно требует встречи по важнейшему делу. Он, очевидно, не знает, что полковник пропал. Я договорился с ним от имени полковника.
«Это не имеет смысла», — сказал адмирал и заглянул в трубку, будто надеялся там что-то найти.
«Пока не имеет, но будет иметь. Просто надо сложить вместе всю мозаику и посмотреть, на что это будет похоже». Уже сидя в захламленной приемной Смитсоновского института, Трой подумал, что хорошо бы, если бы ответы на вопросы обладали той ясностью, которую он пытался придать им в разговоре с адмиралом. Но ясность появится, обязана появиться. Ответ может быть невероятным, зато ясным. «Мистер Драйер вас ждет», — позвала секретарша. Трой вошел. Вместо мундира на нем был черный костюм, а сверху плащ.
«Вы не полковник Маккаллоу?»
Драйер в негодовании отпрянул назад. Он был тощий, длинный, как жердь, на нем болтался изрядно потрепанный пиджак. В сочетании с морщинистой шеей и редеющим ореолом седых волос картина являла собой все признаки развивающегося старческого слабоумия, если бы не черные глаза, ясные, молодые и проницательные. «Нет, я не полковник Маккаллоу. Моя фамилия Харман. Я занимаюсь...»
«Род ваших занятий меня ни в коей мере не интересует. Мне требуется обсудить с полковником некоторые конфиденциальные вопросы, так что будьте добры вернуться к нему и сказать, что он должен прийти лично. Он знает, почему».
«Я бы тоже хотел знать, почему, мистер Драйер. Вот мое удостоверение. Полковник в данный момент находится под следствием. Мы надеемся на вашу помощь. А если у вас есть сомнения, я могу попросить вас позвонить в Пентагон».
«У меня нет никаких сомнений, молодой человек. Я по долгу службы имею дело с военной документацией и легко могу отличить настоящее удостоверение от поддельного. По поводу чего следствия?»
«К сожалению, эта информация засекречена. Однако могу вас заверить, что полковник Маккаллоу в данный момент увидеться с вами не может. Вся его корреспонденция передается в полицию, и таким образом ваше письмо попало ко мне». Драйер пригладил волосы. Они тут же снова встали дыбом.
«Хорошо, я больше ни о чем не спрашиваю, но все это гораздо более неприятно, чем то, что я собирался обсудить с полковником. Я хотел ему указать, что некоторые взятые им документы принадлежат библиотеке и, вообще говоря, не должны были бы выходить из этого здания.
Разумеется, для военных такого ранга иногда делается исключение, связанное с содержанием нашего фонда.
Простите, а каково его содержание?
Технологические архивы армии Соединенных Штатов. Нам предоставляют материалы как военные власти, так и частный бизнес. Наши фонды не являются открытыми, но любой квалифицированный исследователь может получить к ним доступ. Разумеется, и военный исследователь в ранге офицера.
Простите, а что именно содержится в архивах?
Книги, модели и документы, относящиеся к истории военной техники Америки. От зарождения нации и до наших дней. У нас есть довольно редкие образцы первых нарезных орудий и даже рабочие чертежи первых танков.
Вынужден согласиться, что это впечатляет. Но мне больше хотелось бы узнать, в чем заключались интересы полковника Макалу.
История легкого стрелкового вооружения. Он пехотный офицер, так что это понятно. Полковник в этой области действительно весьма эрудирован. Я со всей ответственностью могу сказать...
Разумеется, мистер Драйер. У Троя было ощущение, что если он немедленно не перебьет мистера Драйера, остаток жизни ему придется провести, внимая бесконечной лекции. Но что именно взял и не вернул полковник Макалу?
Некоторые синьки, снятые из чертежей автомата Стен, точнее, автоматического карабина Стен модели 2, калибра 9 мм.
Никогда о нем не слышал.
Трудно предположить обратное. Он не выпускается уже около 40 лет. Однако в некоторых военных кругах он достаточно известен, а синьки представляют собой определенную историческую ценность. Я хочу, чтобы они были немедленно возвращены. В этом случае инцидент будет исчерпан. Однако вы понимаете, что пропажа исторических документов — дело весьма серьезное.
«Действительно», — согласился Трой. «И убийство», — подумал он, — «тоже. Но как они связаны с древним автоматом? Вы не знаете, почему полковник интересовался конкретно этим видом оружия?»
«Я уверен, что без какой-то особой причины. Я вам говорил, что он интересуется оружием такого типа. Он еще увлекается сравнением различных марок оружия, и часто, когда ему в руки попадала настоящая вещь, указывал мне на тонкости, которых я сам не замечал. Я искренне надеюсь, что по окончании данного неприятного инцидента...»
«Извините, что позволяю себе вас перебить, но вы сказали, когда ему в руки попадало. Вы храните модели?»
«Нет, сэр, не модели, а настоящие вещи. Много устаревшего оружия нам передает армия, и частные коллекционеры с нами делятся».
«Может быть, стоит взглянуть на эту старую машинку? Это может что-то прояснить в интересе Макалу, да и Драйер будет счастлив ее показать».
«Он вообще-то не для общего обозрения», — объяснял Драйер, отпирая дверь и ведя Троя в темный подвал здания.
Там пахло пылью и ружейным маслом.
«Мы готовим экспозиции для музеев и выставок, когда нам отпускают на это средства. Ну, конечно, только дубликаты. Некоторых видов оружия у нас несколько экземпляров, а лучшие образцы мы сохраняем. Сюда, пожалуйста».
В темноту уходили шеренги металлических коробок. На полках таблички, которые Драйер внимательно разглядывал.
Около одной из них он остановился. «Вот он. Сейчас я его разверну».
С этими словами он вынул из коробки брезентовый сверток и осторожно развернул. Оружие в свертке было покрыто толстым слоем смазки. Драйер повернул автомат в руках.
«Нет, не этот». Он аккуратно завернул ткань обратно. «Это интересная модификация с глушителем. Применялась во время Корейской войны».
Драйер неожиданно замолчал, вынув из коробки кусок брезента, потом уронил его обратно. Пошарив в темноте коробки, он отступил на шаг. «Что случилось?» — спросил Трой.
«Не понимаю. Я сам его сюда положил, даже помню как. Но его нет. Как это может быть?»
«В самом деле, как? Макалу, конечно. Только зачем? Тайны, тайны». Что могло значить последнее открытие?